поговорим о том, как предприниматели могут отстоять свои права и вернуть свои сбережения. Речь идет о предпринимателях из Крыма. И в нашей студии есть очень интересные герои. Мы сможем на эту историю посмотреть и с точки зрения очевидца и пострадавшего, и с точки зрения юриста, который может дать комментарии тому, что делать в аналогичной ситуации.
На самом деле, это история, которая имеет свое развитие и, по сути, касается каждого предпринимателя, который, имел проблемы на самом деле с выводом средств или с доказательствами того, что это его средство, он не имеет права ими пользоваться на территории Украины. Это история, опять-таки, о постановлении Национального банка Украины, о крымчанах. И, в общем, сегодня мы будем детально обсуждать, какую успешную юридическую тактику избрали юристы. И, в принципе, сначала, наверное, попросим Игоря Брудного рассказать о своем деле, с чего это все начиналось.
Дуже дякую. Зі святом, по-перше.
Зі святом.
Наша історія дуже проста. Дуже багато таких історій було в Криму. Я особисто директор фірми, співзасновник фірми «Експоцентр Ялта». Це туристична фірма. І я особисто сам просто як приватна особа був клієнтом «Приватбанку». І наша фірма обслуговувалась «Приватбанку» доволі довго, десь з початку 90-х, от до 2014 року. Потім з часу цих всіх відомих подій почалось наступне. Значить, Приватбанк, по-перше, десь на початку березня він майже припинив будь-який зв'язок зі своїми клієнтами. Це були такі доволі, такі, скажімо так, вічливі, але такі хамські відписки, які, скажімо, просто не давали ніякої можливості зрозуміти, що відбувається.
Це була... А про що ви запитували?
Наприклад, я запитував просто про те, чому я не можу мати доступ до Приват-24, як клієнт банку, чому я не можу мати доступу. Ще тоді був мобільний зв'язок, ще працював і МТС, і Київ Старий, і Лайф, все працювало. Вони просто відмовчувались. Доступ був приблизно десь до середини... Останню платіжку ми змогли зробити, лютневу зарплату ми змогли зробити 7 березня. Далі все вже.
2014
року. Все, далі більше все, ніякого доступу не було. Потім взагалі спілкування припинилося наприкінці березня, спілкування припинилося до майже кінця квітня. І потім вони відновили за номером 3720, приватівська лінія, вони відновили спілкування. Потім вже це були відписки такі на... скажімо, на базі рішень Приватбанку і от тієї славнозвісної постанови НБУ, коли воно вимагало, щоб всі свої відділення всі перевели до України. Хоча так само був лист Приватбанку, про це Приватбанк ніколи не згадує, що був такий лист НБУ від 18.04.2014, тобто ще навесні НБУ рекомендувала всім банкам якось налагодити свої відносини зі своїми клієнтами і виконувати всі ці зобов'язання. Приватбанк – це є унікальний банк, він є абсолютно, на мій погляд, так, якщо в загальних словах, він є абсолютним лідером, з ним зручно, реально зручно, і до цього дня, наприклад, в Україні найліпше, скажімо, зробити будь-яку платіжку – це через Приватбанк.
Найпростіше.
Да, найпростіше, це скоро, дешево, питань нема. Це така от лицемірна позиція, коли, скажімо, однією рукою даємо, другою рукою забираємо. Це от все, що стосується кримчан, це та друга рука, яка забирає тільки. От в цьому блюзнірство Приватбанку. Потім перереєстрував, коли ми вже в 2014-му перереєстрували фірми в Києві, ми спробували повернути ці кошти, нібито формула дуже простенька. Там добре, рахунки заблоковані, от ми відкрили новий, перерахуйте, і ми можемо працювати. Не сталося, вони відмовляли в будь-який привід, тобто от прийти фізично до відділення і попросити неможливо. Приват-24 неможливо, тому що база закрита, ця її неможливо. Вони перекинули гроші на 29.03, це специфічний рахунок, який знає тільки приват. От. І після цього тут настав повний такий колапс. Вже зараз, на сьогодні, я не можу виплатити зарплату, я не можу ніяких відрахувань до бюджету зробити, тільки тому, що Приватбанк все це, скажімо так, використовуємо дієслово, заблокував. І тоді вже у 2015 році ми вирішили позиватися. От за допомогою
регіонального центру. Ми – це фірма, власне,
фірма,
так?
Да, за допомогою регіонального, звернулись до регіонального центру з захисту прав людини. І от саме тут вже почали здобувати хоч якісь перемоги, розуміти, чи є світло, як кажуть, в кінці тунелю.
Дякую, пане Ігоре. Якраз час включитися пані Інги Моніні, яка, в принципі, є адвокаткою і може пояснити, з чого починалося і, зрештою, до чого ви прийшли зараз в цій ситуації.
Да, спасибо большое. Наш региональный центр прав человека, он специализируется как раз на крымских вопросах, поэтому, когда к нам пришел директор предприятия, экспоцентр Ялта, и рассказал о своей ситуации, о том, что он не может никак получить назад свои деньги, не может никак воспользоваться собственными деньгами предприятия, при этом, что он просто лишен своей собственности, мы решили, что надо обращаться в суд, и в судебной инстанции мы докажем право, потому что, ну, это очевидные факты. Нет, право собственности, оно защищено Конституцией, защищено законом, поэтому предприятие имеет право на те деньги, которые у него есть. Однако на момент формирования исковых материалов у нас не было никакой четкой информации о том, что же произошло с деньгами предприятия, куда они исчезли и как их получить обратно. Дело в том, что на все письма и запросы Приватбанка, с которыми обращалось предприятие по поводу того, чтобы объяснили ситуацию, куда делись деньги, Приватбанк либо не отвечал, либо отделывался дежурной информацией о том, что Крым оккупирован, закрыты все отделения, выполнено постановление Нацбанка номер 260, и все, точка.
То есть они никогда не писали, допустим, мы не знаем, где деньги, или они на каком-то счету, который мы вам сейчас не раскроем? Вот, ну, просто отписки были формальные.
Нет, значит, переписка с Приватбанком, вот, знаете, есть такая знаменитая интермедиа у Райкина: вы нам колеса, мы вам насосы. Или переписка с Приватбанком, это было вот что-то вроде этого.
Но они же все равно должны были объяснить, где делись деньги. Они же не могли просто исчезнуть.
Нет, они пишут, что Крым оккупирован.
Мы спрашиваем, где наши деньги, они говорят, а Крым оккупирован. Мы говорим, как нам деньги забрать? Мы выполнили постановление Нацбанка и закрыли все свои отделения. Вот в такой риторике мы предприятие с ним на протяжении 2014 года продолжались вот эти бадания, дебаты. Мы наивно полагали, что мы, когда придем в суд, как истцы, имеем право заявить ходатайство, и суд обязан нам помочь, истребовать те документы, которые мы не можем получить. И мы наивно полагали, что мы получим, наконец, от банка информацию, там, что же произошло с нашими деньгами. Вот. Но когда мы пришли в суд, мы получили разочарование, потому что позиция, которую занял Приватбанк в суде, коротко можно сформулировать двумя предложениями. Первое предложение. Истец не представил доказательств в подтверждении своих исковых требований. Ну, потому что у нас действительно никаких доказательств, документов на руках не было.
Выписка с банка, карточка и так далее. Эти же все вещи выдаются.
Дело в том, что Приватбанк, он очень удобен был, и вот эта замануха, о которой вот говорил директор
предприятия. Электронно, да. Все онлайн, все, да.
Никаких договоров, никаких платежных поручений, все онлайн. Достаточно снять трубку, позвонить менеджеру банка, и деньги переведут на тот или другой счет. Достаточно онлайн платежным поручением перевести эти деньги, то есть на руках у предприятия ничего нет.
В работе минимум паперців, минимум печаток, а коли справа доходит до суду, о там, будь ласка, дайте паперці, дайте печатки.
Вот, Ігоре, Щось ще було, хоча б початковий договір, або якісь там, можливо...
початкові угоди є, но але це виявилось там... для суду занадто мізерним. Для
а
перших.
Які папери хоче суд? Ну, тобто, чого бракує
Хід коштів для доведення?
Ну, наприклад, є так звані, от знаєте, ну, наприклад, виписки так звані,
ну,
банківські.
Ну, це хід коштів, вони не є.
Приват24 можна зняти, зробити копії. Але, наприклад, коли я назнімав отаку стопку, як величезний том, там, наприклад, чогось, і принісли ми до першої інстанції і навіть поставили свої вже печатки. Ну, це реальний документ. Суд, наприклад, в першій інстанції в Дніпропетровську, він не взяв це до уваги, вважаючи це недостатнім аргументом, тому що це не є оригінал банку з печатками. А банк не віддає, звичайно, цього. От і все.
Боже, це прекрасно. Да. Це насоси колеса
продовжує. Да, да. І второй тезис, который, в общем, красной линией проходил по нашему судебному разбирательству, Приватбанк говорил о том, когда говорили о том, что представьте, пожалуйста, документы, представьте, суд истребовал по нашему ходатайству, да, обязывал банк представить, они говорили, к сожалению, мы ничего не можем, Крым оккупирован, все пропало, документы исчезли. И вот так продолжалось, в общем-то, долго.
И как же удалось переломить, если продолжалось? Слышится драматургия.
Продолжалось долго, очень драматургия. Вообще очень печально, мы были просто в общем, в печали, когда все это происходило. Все это усугублялось тем, что судебная практика, которая сложилась на тот момент, она была негативна для предприятий. Представители банка засыпали суды копиями решений судов, в котором предприятиям отказывали. Ну, ситуация, в общем-то, у всех была аналогичная.
Те доводы... Вроде бы прецедентного права устранения
нет,
но...
Да, але тут,
нет,
але
но,
тут
решение,
права,
да, но да. Решение суда, апелляционного суда, которое оставлено в силе решением высшего хозяйственного суда, оно имеет, в общем-то, авторитет для суда первой инстанции. И, к сожалению, наши доводы суды не слышали. Такое ощущение, что то, что мы говорили, это уходило куда-то в космос. Нас суды не слышали, суды слышали только... Приватбанк и читали те решения, которые были уже вынесены по аналогичным делам. И ситуация изменилась тогда, когда мы начали говорить об ответственности государства за всю ту ситуацию, которая сложилась. И посмотрите, что получается. Государство целенаправленно сокращает наличный оборот денежных средств хозяйствующих субъектов.
Что, в принципе, есть европейскую практику. Да.
Все предприятия должны максимально использовать безлимитные расчеты.
Это
безналичные расчеты, прошу прощения. Это установление ограниченной суммы для наличных расчетов в течение дня, установление лимита кассы, штрафные санкции за нарушение безлимитного порядка денежных расчетов и многие-многие другие государственные решения на государственном уровне. То есть государство целенаправленно все предприятия собрало, если можно сказать так, загнало, там добровольно-принудительно все предприятия оказались в банке, все счета предприятий находятся в банке. И вот 6 мая 2014 года государство в лице Национального банка Украины издает постановление номер 260, которым одномоментно прекращает деятельность всех отделений банков на территории Крыма. Мышеловка захлопнулась. При этом в постановлении не предусмотрено никаких гарантий сохранности денежных средств предприятий, которые учитывались в безналичной форме на счетах в этих отделениях банков и которые надлежало закрыть. Не предусмотрено, какие правовые последствия наступают для предприятий, чьи денежные средства учитываются на счетах отделений банков, деятельность которой подлежит закрытию. Национальный банк таким образом осуществил вмешательство в право собственности предприятия, в данном случае предприятия нашего фирмы «Экспоцентр Ялта». Вследствие такого вмешательства предприятие было лишено возможности распоряжаться своим имуществом. При этом такое вмешательство не предусмотрено законом, то есть оно не отвечает принципу законности прежде всего. Во-вторых, оно не отвечает принципу правовой определенности, потому что закон не определяет правовые последствия прекращения работы банковских учреждений на временно оккупированной территории Украины. Кроме того, такое вмешательство является непропорциональным, потому что нельзя придумать какой-то законной цели, на основании которой можно было лишить предприятие собственных денежных средств, которые оно заработало, при том, что предприятие не нарушило ни одного закона Украины.
И оно, получается, не должно страдать только из-за того, что банковское отделение было закрыто.
Совершенно правильно. То есть государство должно было предусмотреть гарантии и какие-то правовые последствия
закрытия.
Есть же
фонд гарантирования вкладов, все
это
вот эти вещи.
Это для физичных осіб, він не розповсюджується на юридичних.
К сожалению, да, фонд гарантирования вкладчиков, оно отвечает только для физических лиц. Предприятие, получается, лишается своих денежных средств и оказывается, в общем-то, в совершенстве. совершенном правовом вакууме. И вот когда мы заговорили об ответственности государства, о том, что нарушаются права человека, а именно статья 1 протокола Конвенции о правах человека, вот тогда суды начали слушать наши доводы.
Почему это? Вы просто ракурс поменяли так? Или в чем секрет?
Это называется вкрутить машину Европейского суда по правам человека и направить на хозяйственные суды.
Мы начали говорить об ответственности государства. Если так схематично, в суде первой инстанции мы наивно надеялись получить какие-то разъяснения, где же наши деньги. И когда мы уже пошли в апелляционное, мы сказали, а нам вообще все равно, где наши деньги. Государство должно отвечать за то, что пропали наши деньги. И где они? Пусть государство само разбирается. То есть вот таким образом так мы доскакали до высшего хозяйственного суда, который отменил решение суда первой инстанции, отменил решение апелляционного суда, направил дело на новое рассмотрение. На сегодня я могу смело утверждать, что мы выиграли дело. У нас есть позитивное решение суда первой инстанции Днепропетровского суда. Сейчас правильно, как он называется, хозяйственный суд Днепропетровской области. Это решение суда оставлено в силе хозяйственным апелляционным судом Днепропетровской области. Таким образом, решение уже вступило в законную силу. Конечно, у Приватбанка есть еще шанс обратиться в Высший хозяйственный суд Украины, обжаловать решение апелляционного суда, но я думаю, что мы смело можем утверждать, что мы поломали негативную практику и можем просто посоветовать всем предприятиям крымским, которые попали вот в такую ситуацию, да, когда они незаконно лишены своей собственности, чтобы они боролись за свои права, что уже позитивная практика есть, уже есть то решение суда, которое можно, как Приватбанк забрасывал своими копиями решения, уже есть решение, которое можно показать как позитивное решение и как способ защиты своих прав.
Инга, когда, в общем-то, вы свою позицию поменяли и перенаправили как на ответчика, ну, государство как таковое, как на это отреагировали представители интересов Приватбанка?
Вы знаете,
они понимают, что это их не освобождает на самом деле от ответственности?
Что касается представителей Приватбанка, вы знаете, это какая-то отдельная когорта людей, их специально, наверное, где-то выращивают вот представители Приватбанка. Они очень четко держат удар, они очень четко выдерживают. Ну, можете себе представить, приходить в суд, и вы их спрашиваете про колеса, а они вам про насосы.
На самом деле это очень просто. Ну, вот по-хорошему, тут же не нужно думать, то самое главное не сбиться. Колеса, насосы,
да. Они не сбиваются.
У них очень крепкая нервная система, и они четко, истец не доказал свои требования, а банк, он не подтверждает и не опровергает те доводы, которые выдвинул истец, потому что у нас нет никаких доказательств. Вот и все. И четко, вот вы знаете, о чем бы их ни спрашивали, они из своей вот этой колеи четко никуда не выходят.
Наверное, последний вопрос, на самом деле, по поводу, наконец-то, вопроса, где деньги и когда будет доступ. Можно ли предположить, у нас не так много времени, около 30 секунд, вот схему допуска Игоря к этим деньгам?
Значит, в настоящее время есть решение суда, обязывающее Приватбанк перевести эти денежные средства на вновь открытый счет. Это решение суда подлежит исполнению вплоть до возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц, которые его, если Приватбанк не будет. Вот. Поэтому мы уже будем получать приказ и будем исполнять это решение суда.
Ну, щоправда, виконавча служба зараз поки що блокує для фізичних осіб, дуже сильно блокує.
З да. Предприятиями да, проще да. Ситуація.